На 104.5 FM продолжается эфир эфиром юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова. Я с радостью приветствую в этой студии сегодня Владимира Ильича Виницкого, председателя экономической коллегии адвокатов. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Доброе утро.
И Олега Жигарева, кандидата юридических наук, доцента Уральского государственного юридического университета. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Ну, с чего начнем? Я не успела все-таки правильно идентифицировать вот тему про пробирование и про все это. Может быть, начнем сразу с самой непонятной темы, а потом перейдем ко всему остальному, к чему я более-менее успела подготовиться.
Да, у нас сегодня целый блок новостей, который связан с уголовным судопроизводством, скажем так, со всеми аспектами уголовного процесса, начиная от уголовного судопроизводства и заканчивая уже освобождением и оказанием психологической помощи и помощи по возврату в обычную, в нормальную жизнь для лиц, которые отбыли свое наказание. Поэтому начинаем, я думаю, мы с конца.
Ну, если это, конечно, можно называть концом.
Это начало, это большое начало.
Может быть хорошим началом, да. Если речь вести о состоянии пенитенциарной системы, то мне тут, наверное, нет смысла давать ей оценку. О ней много сказано, написано и, более того, скажу, спето. По этому поводу не будем лишать наших шансонов, значит, их оценки поэтической этого ремесла, но для всех видов, жанров и иных экспертов давно назрела необходимость перестройки, и надо сказать, что законодательство, а стало быть и законодатель, в общем-то, уже достаточно созрел, и помимо того, что уже на протяжении многих лет идет гуманизация, значительно уменьшилось количество лиц, которые пребывают у нас в заключении, и используются новые формы отбытия наказаний вне колючей проволоки. Но этого, в общем-то, недостаточно, потому что, несмотря на это, количество рецидивов, оно не уменьшается, и порядка 50% всех тех, кто отбывает наказания в условиях заключения, в общем-то, отбывает их по второму, а некоторые и по третьему разу. Поэтому у нас, хоть и отказались в свое время от слова «исправительно-трудовая система», я имею в виду и воспитательную часть этого процесса, и, конечно, это имеется в виду трудовой процесс, сейчас это упущение уже наверстано, я считаю, достаточной степени. Труд – это не только та, будем говорить, форма, которая биологически повлияла на появление человечества, но и на воспитательную часть тех, кто у нас оказался в этой печальной системе. Что можно сказать, если мы говорим о системе пробации? Действительно, слово оно звучит как-то не вполне убедительно и, мне кажется, не вполне ясно. Мысль достаточно проста. Нужно приспособить людей, которые рано или поздно выйдут на свободу, приспособить к тому, чтобы они влились вот в ту систему организации нашего общества, и для этого они действительно должны продолжить трудиться, поэтому вы должны выйти со специальностью, они должны иметь перспективы трудоустройства в соответствии с этой специальностью. Ну и, конечно, быть решены все бытовые проблемы, потому что человек, который оказывается на улице, не имея ни приюта, ни работы, он, естественно, у него нет другого выхода просто, кроме как вернуться обратно в заключение. Поэтому я не буду пересказывать все те тонкости, которые, очевидно, еще нашему законодателю предстоит проработать. Но основные моменты, они сводятся к тому, что так называемая апробация будет определяться тремя системами. Первое – это та форма, которая будет называться приговорной. То есть люди, которые не оказываются в стенах, изолирующих их от общества, будут вот продолжать работать и во время исполнения наказаний, и будут, в общем-то, социализироваться без того, чтобы отрывались от социальных связей, от общества, ну и могли продолжать образование, и иные свои увлечения, если они у них есть. Вторая форма – это пенитенциарная, но она, очевидно, будет связана с усовершенствованием той системы, которая имеется, и постпенитенциарная, потому что люди, как правило, выходя из мест лишения свободы, еще в течение длительного времени должны не терять связь с органами полиции, отмечаться там, где будут соответствующим образом тестироваться для того, чтобы, ну, быть в курсе, насколько происходит этот процесс социализации. Ну вот если коротко, то так, и если это произойдет, то это произойдет уже с 1 января 2024 года, поскольку, конечно, требуются определенные организационные, материально-технические меры для того, чтобы эту реформу реализовать.
А вот эти уголовно-исполнительные инспекции, которые решили наделить как раз вот полномочиями в сфере этой самой пробации, они существуют или это будет структура, которая будет отдельно создана?
Нет, ну, конечно, ничего уже изобретать по новой не придется. Придется, конечно, во многом расширить, очевидно, штаты этой системы. Необходимо будет их снабдить необходимыми средствами контроля. Ну и самое главное, полномочиями для того, чтобы помочь в трудоустройстве, получении образования и бытоустройстве всех тех лиц, о которых мы сейчас говорим.
А потребность в этом есть вообще? Потому что я знаю, что вы, как представитель еще и общественной наблюдательной комиссии, вы не только, что называется, вот по эту сторону закона, но и с той стороны вы бываете в этих самых исправительных учреждениях. Там потребность на это есть? Или нет?
Да не то слово, что есть. Вот, ну, поскольку мне приходится заниматься этим как и адвокату, и как члену общественной палаты, в том числе России, которая непосредственно завязана в том, что мы поддерживаем связи со всеми ОНК России, мы предлагаем нашим коллегам из ОНК заниматься не только тем, чтобы проверять, насколько нарушаются права заключенных, но и оказывать возможное содействие вот в решении в том числе и этих вопросов.
Олег,
надо сказать, я еще важный,
да,
момент,
конечно,
хочу довести до наших слушателей. Дело в том, что люди попадают иногда в наши тюрьмы, не имея вообще никаких документов. И мне не раз приходилось видеть, как с каким трудом восстанавливают паспорта, если они там были, у этих лиц. Но человек без паспорта, что это такое? По идее, человек, попавший в нашу пенитенциарную систему, не имея документов и получивший приговор по какому-то там имени и каким-то персональным данным, может оказаться так, что это вообще не его персональные данные. Так что тут работы действительно много. Так что работа есть, и мы как бы вот настраиваем на членов ОНК в том, чтобы они помогали социализации, контролировали соблюдение прав заключенных и с этой точки зрения.
Олег, вы тоже адвокат, я еще и вас бы спросила, действительно ли есть в этом потребность. Не потому, что я не доверяю мнению Владимира Ильича, нет, а, что называется, давайте наберем выборку.
На мой взгляд, безусловно, эта потребность есть, и очень отрадно, что наш законодатель и правоприменитель обратил на это внимание. Другое дело, что, на мой взгляд, вот эта некая подготовка и социализация после отбытия наказания, это, на мой взгляд, в некотором смысле верхушка айсберга. Все-таки это верхушка айсберга, и этот айсберг покоится на очень широком основании тех проблем, которые связаны с тем, как человек попадает в места лишения свободы, как избирается мера пресечения, о чем мы говорим неоднократно, как избирается мера ответственности с точки зрения лишения свободы, либо иных мер, не связанных с лишением свободы, какие условия содержания в СИЗО и потом, соответственно, уже в исправительных лагерях. То есть весь этот комплекс проблем и все эти, весь этот комплекс условий во многом способствует в том числе созданию, ну, скажем так, изменения психологического профиля, вообще жизни человека и сложности с его дальнейшей социализацией. Поэтому, на мой взгляд, занимаясь помощью заключенным после отбытия наказания, не только социальной, связанной с устройством на работу и устройством жизни, но и психологической в не меньшей степени, на мой взгляд, не меньше, может быть, даже большее внимание нужно обращать на улучшение ситуации, связанной с отбытием наказания, с теми условиями, в которых наказание отбывается, как действительно обстоят дела с защитой прав заключенных, с уважением к правам заключенных со стороны соответствующих органов исполнения наказания. То есть это проблема комплексная, и мы часто говорим, и в том числе в контексте действия УНК, и в контексте действия общественной палаты, связанной с контролем за системой исполнения наказаний. И, разумеется, в том числе это инициатива, она также, ее можно только поддержать.
Но мы еще все-таки останемся в теме судов, в теме судопроизводства. Суды будут оглашать только вводную или резолютивную части приговоров. Об этом сообщили на неделе «Ведомости». Госдумой приняты в первом чтении поправки к Уголовно-процессуальному кодексу. А зачем? Почему? Почему только вводную и резолютивную часть приговоров? Ну, хорошо, я со своей журналистской позиции понимаю, что столько времени, сколько занимает сам процесс, и на ту часть, на которую пускают журналистов, но это вот ровно, да, наверное, вводная и резолютивная.
Мне кажется, это наиболее спорное нововведение, которое, вот, боюсь, что в той мере, в которой его пытаются сейчас внедрить, может привести к некоторым злоупотреблением. И вот почему. Ну, начну с того, что у нас были большие серьезные изменения к такому важному документу, как обвинительное заключение. Оно по своему объему увеличилось сразу в несколько раз за счет того, что по каждому там эпизоду или некоторым другим моментам надо было раскрывать большое количество фактических данных, которые вот в силу постройки вот этого документа неоднократно повторялось. И когда суды приступали к рассмотрению уголовного дела, кто-то должен был его оглашать. Ну, судьи часто поручали это дело прокурору, и весь этот часто очень большой документ, иногда он занимал несколько томов, занимал прочтение, в общем, несколько дней. И это, конечно, мало добавляло к скорости судебного разбирательства, но и самое главное, к информированности всех участников процесса, потому что до того, как этот документ поступал в суд, его тщательно изучали и защита, и подсудимые, ну, все стороны процесса. Так вот, по завершению эта история часто повторялась, потому что весь приговор, он должен был соответствовать примерно тому же формату, что и обвинительное заключение, ну, конечно, в той части, в которой подтвердилось то или иное обвинение. И эта процедура повторялась вот с подобного рода потерями времени. Хотя всех, в общем-то, стоящих, тем более во время оглашения суда, интересовала только последние строчки, которые касались наказания и объема подтвердившегося обвинения или нет. Вот эта вот логика, она, на мой взгляд, как и абсолютного большинства адвокатского сообщества, не находит, в общем-то, своего должного подтверждения. Потому что когда приговор оглашен, вот в его уже описательной части, письменном изложении, а оно появляется спустя какое-то время, иногда это занимает даже и недели, потому что нужно его выдать сразу всем участникам процесса, могут появиться существенные отличия от того, что было озвучено. Учитывая то, что уголовное судопроизводство у нас, в общем-то, основная его форма устная, несмотря на вот те предстоящие изменения, о которых мы, видимо, скажем позже, где предлагается в онлайне часть, эти процедуры проводить, это, в общем, будет уже достаточно существенным нарушением, если эти если расхождение между устным оглашением и то, что мы увидим в письменной части, они как бы вот если ну, не буду повторяться, вот для, например, отмены приговора, вот подобного рода расхождения, это однозначный повод для отмены всего приговора, но если они, конечно, носят существенный характер. А вот в этом случае это основание для отмены, естественно, пропадет. Более того, если какая-то из сторон поторопится и отправит жалобу еще до того, как будут получат свой письменный вариант приговора, суд, ну, может быть, в каких-то исключительных случаях у суда появится искушение внести некоторые поправки или устранить неточности. Поэтому вот это нововведение вызывает определенные опасения.
Олег, что-нибудь добавите?
Полностью согласен. На мой взгляд, это будет нарушение принципа гласности уголовного судопроизводства. И помимо участников прокуратуры, обвинения, защиты, у нас в открытом судебном заседании могут присутствовать и иные лица, например, средства массовой информации, которые могут воспринимать информацию, но только на слух, только то, что слышат в зале суда. Несмотря на то, что суды часто оглашают приговор, достаточно трудно разобрать, что они говорят, в том числе в связи с большим объемом, но тем не менее это хоть некая гарантия принципа гласности. Поэтому, на мой взгляд, пока эта инициатива выглядит несколько преждевременно.
Законопроект был внесен в Госдуму больше 5 лет назад. То есть вот он так и откладывается в долгий ящик, именно из-за своей спорности?
Этот законопроект и эта инициатива, она получила свое очередное развитие после выступления председателя Верховного суда, который опять вернулся к этой идее. Поэтому это в целом это находится в общем тренде, конечно, такой оптимизации судопроизводства, и мы сегодня еще об этом поговорим, наверное, связанное с некой цифровизацией, с сокращением времени, с возросшей нагрузкой, но, на мой взгляд, не всегда оптимизация не должна идти во вред основным принципам, которые направлены на защиту прав, ну, в данном случае, подсудимых, обвиняемых. И, на мой взгляд, вот такое сокращение, оно еще не назрело. Сейчас в Уголовно-процессуальном кодексе допускается оглашение только вводной результативной части приговора, только по одной категории дел, по одним делам, когда заседание происходит в закрытом формате, в закрытом режиме. Но для этого есть вполне конкретный определенный перечень оснований для закрытия судебного заседания, который тоже иногда толкуется широко, но тем не менее. На мой взгляд, распространять эту практику на все уголовные дела, ну, наверное, нет достаточных оснований.
А вот я воспользуюсь вашей идеей продолжить тему цифровизации, оптимизации и заочной формы, скажем так. Как говорят наши с вами студенты, а так можно было? Вот я, когда смотрела на этот заголовок, у меня этот вопрос так и не уходил. Я все-таки не поняла не столько форму, сколько вот как эта форма наполняется содержанием.
Тоже, и о чем мы говорим? Скажем так, мы понимаем, в каком направлении двигается законодательная инициатива и мысль законодателя и правоприменителя, но, конечно, основной вопрос, как это будет реализовываться. Мы уже привыкли во многом к электронному судопроизводству в гражданских делах, и это электронное судопроизводство заключается как в предоставлении доказательств в электронном виде, так и, что существенно оптимизировало и облегчило ведение участия в процессе, это онлайн-заседание, возможность участия через сеть интернет. Конечно, толчком этому послужила пандемия и пандемийные ограничения. Но уголовное судопроизводство, уголовные дела, они традиционно, их эти нововведения не касались, и объяснялось и объясняется это вполне понятным образом. Все-таки на кону жизнь человека, его судьба, его свобода, и с учетом принципа гласности, непосредственности и устности судебного разбирательства, о которых Владимир Ильич уже сегодня говорил, все доказательства должны непосредственно восприниматься как судом, так и сторонами. И в том числе, что немаловажно, показания свидетелей. Потому что свидетели и показания свидетелей – это одно из таких ключевых доказательств по уголовным делам. Это позволяет и суду в том числе лично воспринимать показания, видеть психологические реакции свидетеля, ну, воспринимать в комплексе данное доказательство. В настоящее время идет обсуждение о том, чтобы позволить там ряд нововведений. Определенные нововведения кажутся вполне разумными. Например, направление повесток и уведомлений через сайт госуслуг. Но что очень важно здесь, что только в том случае, когда лицо прямо выразит желание и согласие на то, чтобы ему направлялись повестки, уведомления в электронном виде через сайт госуслуг. Сейчас это реализовано в гражданском процессе через СМС-сообщение. Но основные нововведения, которые предлагаются, связаны с представлением доказательств.
У меня вот какое мнение по этому поводу. Безусловно, цифровизация, она есть и будет. И развивать ее надо дальше. Но вот то, о чем сейчас говорил Олег Сергеевич, касающееся непосредственного участия и устного участия, определенные части процесса, вот их исключать никак нельзя. А вот все то, что касается оглашения материалов дела, ее можно будет вообще, наверное, в этом случае убрать. И вообще, вот если так подойти чисто с практической точки зрения, у нас после завершения следствия начинается очень важный момент, когда участники процесса, ну и в первую очередь я говорю, конечно, о подсудимых, имеют право ознакомиться с материалами дела. Это занимает часто очень длительное время, но при этом и защита, и будущий подсудимый, он может в лучшем случае сделать фотокопию, или чаще всего, значит, им позволяют делать только выписки. Поэтому и прокурор, и судья, они находятся не в разных, в разных условиях. Страницу материала дела, который, например, в данный момент потребуется, ее достаточно трудно искать со всей этой нумерацией, которая, кстати, до сих пор почему-то карандашом производится уже после прошивки дела. Поэтому, на мой взгляд, было бы логично в этом случае электронные носители этого дела сразу раздать всем участникам процесса, они могли бы в любое удобное время знакомиться с ними, и это ускорило бы и упростило всю процедуру.
Владимир Ильич Виницкий, председатель экономической коллегии адвокатов. В эфире программа «Юридическая консультация». Также сегодня здесь Олег Жигарев, кандидат юридических наук, доцент Уральского государственного юридического университета. Трехминутный перерыв в нашем эфире сейчас, после чего вернемся и поговорим обязательно про коллекторов.
В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
Юридическая консультация вернулась в эфир на 104.5. В общем-то, планировали мы поговорить после короткой паузы о коллекторах. Собственно, не будем откладывать это в долгий ящик. Коллекторам грозит уголовная ответственность за угрозы. Большой обзор на портале право.ру. Все возможные нарушения с их стороны, то есть со стороны коллекторов, объединят в одну статью, предусматривающую до 10 лет колонии. Вообще говоря, эта тема, Владимир Ильич всегда ее формулирует фразой: «Зачем придумывать что-то новое, когда в Уголовном кодексе уже все есть?» Владимир Ильич, естественно, вас в первую очередь спрашиваю, нужно ли все вот эти вот так или иначе проговоренные коллекторские нарушения и расписанные, в том числе по статьям Уголовного кодекса, собирать вот в эту самую отдельную статью?
Если, наверное, взять все многочисленные изменения законодательства и обсуждения громких дел по этому поводу, вот у меня лично сложилось уже достаточно стойкое убеждение, что сам по себе институт коллекторства себя, в общем-то, не оправдывает в абсолютном большинстве случаев.
особенно вот в свете очередных предложений по ужесточению законодательства. По идее, все то, что все те меры, которые предлагаются коллекторам, они или неэффективны, или их можно, в общем-то, сурово квалифицировать как вымогательство. Поэтому, на мой взгляд, этот институт порожден одной единственной причиной – неэффективностью работы судебных приставов. По идее, все то, чем занимаются коллекторы, это их работа. Их работа, которая, к сожалению, выполняется неэффективно. Неэффективна она не только потому, по факту их недобросовестности, недостаточного материально-технического снабжения, недостаточной квалификации. Эти все моменты, они тоже, в общем-то, неоднократно уже обсуждались и приводили тоже к уголовной ответственности судебных приставов, которые проявляли определенную незаинтересованность в результатах своей работы, а иногда явное злоупотребление. Но проще заставить государство выполнять все те функции, которые оно должно выполнять. Если есть судебное решение, оно должно быть исполнено. Если этого неисполнения нет, то, в общем-то, подвергается, в общем-то, сомнению эффективность работы всей судебной системы, а стало быть, и государства. Какой смысл тратить огромные средства на содержание суда, на все многочисленные процедуры, о которых мы говорили сегодня в первой части нашей передачи, если все, в конце концов, сводится к тому, что какой-то малограмотный, плечистый молодой человек, не читавший ни кодекса, ни, тем более не обремененного какими-то моральными требованиями, значит, исполняет вот все то, что должен был бы сделать грамотно судебный пристав. Вот мое мнение, оно такое.
Олег Сергеевич, добавите что-нибудь?
У меня один только комментарий с точки зрения самой инициативы выделения в отдельную норму или в отдельный состав. Для меня непонятно, а в чем специальность субъекта? В чем отличие тех правонарушений и преступлений, которые совершаются коллекторами, от тех преступлений, которые по объективной стороне, по конкретным действиям, полностью идентичны, но совершены иными лицами?
На мой взгляд, уже квалифицированы уголовным кодексом.
Да, разумеется, как то же самое вымогательство. То есть, на мой взгляд, нет содержательных оснований для выделения отдельного состава и ужесточения ответственности именно применительно к коллекторам. А все остальное, о чем говорил Владимир Ильич, я полностью согласен. И, конечно, коллекторские услуги были бы как минимум не так востребованы, если бы, соответственно, служба судебных приставов работала более эффективно.
Давайте поговорим про защиту интересов граждан в судах и только юристов. Верховный суд внес в Госдуму законопроект, который запрещает гражданам без юридических дипломов представлять чьи бы то ни было интересы в мировых и районных судах. В этой инициативе что хорошего и что, не скажу плохого, но что сложного?
Такая инициатива уже реализована применительно к делам, рассматриваемым в арбитражных судах, но все-таки, когда мы говорим про арбитражные суды, спорят хозяйствующие субъекты, коммерческие организации, с этой точки зрения в большей степени ответственны за результаты рассмотрения дел. Сейчас предлагается расширить данный механизм и на гражданские суды, на суды общей юрисдикции. Здесь есть, скажем так, две стороны, как у любой медали, есть две стороны. И поэтому однозначно оценить эту инициативу как позитивную или негативную достаточно сложно. С одной стороны, безусловно, цена юридической ошибки, ненадлежащего представительства в суде, пусть там суд общей юрисдикции, мировой суд, влечет существенными негативными и не только экономическими последствиями для лиц, которые обращаются за защитой. Мы понимаем, что в судах рассматриваются не только разного рода имущественные споры, но имущественные споры достаточно чувствительные, например, взыскание алиментов и вопросы, вытекающие из семейных отношений, например, вопросы с распределением родительских обязанностей, определением порядка общения с детьми и так далее. И, конечно, цена, такая личная цена ненадлежащего юридического судебного представительства очень высока. С другой стороны, нужно понимать, что любое профессиональное представительство – это представительство, которое в большинстве своем оказывается на возмездной основе. А когда мы говорим о делах, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, и особенно в мировых судах, то есть в судах небольшого, как бы небольшой финансовой значимости, финансового веса, то привлечение профессионального юриста для судебного представительства, оно может быть просто экономически невыгодно. И это ставит некий такой материальный ценз на, и в определенном смысле, на мой взгляд, можно рассматривать как определенное препятствие для доступа к правосудию. Верховный суд, который является инициатором этой идеи, его можно понять, учитывая, что это в целом повлечет повышение качества правосудия и снижение нагрузки на суды, указал на это ожидаемое возражение о препятствии доступа к правосудию, указал, что наш ведь процессуальным законодательством предусмотрено взыскание судебных расходов с проигравшей стороны. Здесь только два аргумента. Взыскание судебных расходов происходит в конце судебного процесса, оплатить, как правило, нужно до его начала, исходя из общих положений гражданского законодательства и вообще сложившейся практики. А второй момент, мы с вами часто обсуждали здесь, в эфире программы, о том, как у нас взыскиваются судебные расходы и право суда снижать судебные расходы до разумных пределов, что также не является, соответственно, не является гарантией полного возмещения судебных расходов, не говоря уже о их фактическом взыскании с проигравшей стороны. Поэтому движение понятно, но, на мой взгляд, не очевидно.
Я сразу хочу оговориться, что речь идет только о гражданском судопроизводстве, потому что по уголовному производству могут участвовать только адвокаты. Теперь, что касается того, о чем говорил Олег Сергеевич, когда речь идет о том, что нужно взыскивать какой-то ущерб, связанных с деятельностью представительства. И стало быть, в случае, если это окажется ненадлежащим, то взыскание соответствующих убытков с этого лица. Вот когда речь идет о человеке, который не имеет соответствующей грамотности, тут понятное дело и об ответственности достаточно трудно будет говорить, особенно когда многие почему-то считают, что в гражданском судопроизводстве суды должны устанавливать истину, и в принципе можно вообще без какого-либо представительства идти. Но это далеко не так, потому что гражданское процессуальное законодательство построено на состязательности. Вот кто больше насыпет на чашку весов в суде доказательств, тот и прав. Кто это не сделал по каким-то иным обстоятельствам, неграмотности или еще чему-то, значит, суд не виноват. Потому, конечно, речь о том, должны ли представлять профессионалы, он однозначно должен быть решаться, как и решаться в абсолютном большинстве других стран. И надо сказать, что просто юридического образования для того, чтобы выступить в суде какого-то иного государства, недостаточно. Надо быть адвокатом, и еще не просто адвокатом, а адвокатом, который имеет возможность специализироваться в том или ином районе или в той или иной степени законодательства. Поэтому у нас этот вопрос дискутируется уже не одно десятилетие о том, нужны ли адвокаты в обязательном порядке, поскольку они и соответствующими дополнительными знаниями вооружаются в ходе подготовки к этой деятельности и несут ответственность за это. Не буду рассказывать все остальные тонкости. Но когда идет речь на арифметику, берут количество адвокатов Российской Федерации, это 70 с чем-то тысяч на всю страну, и количество судей, которая исчисляется, не берусь сейчас называть точно эту цифру, но получается так, что практически это количество адвокатов не в состоянии обеспечить все гражданское судопроизводство, как бы оно ни старалось. Именно поэтому пошли вот на такой компромисс, ограничили тех, кто вообще не имеет юридических познаний, что, в общем-то, на мой взгляд, уже давно, давным-давно пора было сделать. А вот приостановили адвокатскую монополию, так это почему-то принято называть, по крайней мере, теми, кто не обладает статусом адвоката, значит, еще каким-то временем, когда их расплодится достаточное количество.
Ну вот, Юрий прислал свой вопрос закономерный. Почему я не могу представлять дочь в спорах с налоговой и ГАИ? Тем более, что мошенников-юристов полно. Вот вторая часть вопроса, это, собственно, суть проблемы, мне кажется.
Ну, на мой взгляд, Владимир Ильич очень точно отразил, почему участие профессионального юриста очень желательно. Потому что цена юридической ошибки велика, а суд не обязан устанавливать, сам докапываться до правды и не обязан подменять собой защитника или какую-то из сторон. Суд наблюдает и выносит решение, оценивает доказательства.
Ну, то есть, соответственно, вот это вот представительство, я просто свожу это именно к ответу на вопрос Юрия. Для того, чтобы не истец требовал от суда выяснить, почему у налоговой претензии.
Разумеется, у нас даже с точки зрения процессуального законодательства и налогового кодекса налогоплательщик обязан предоставить доказательства и аргументы, почему он считает решение налогового органа незаконным. Конечно, налоговый орган, как любой государственный орган, обязан подтверждать законность своих решений, но, скажем, начало этого процесса все-таки на стороне налогоплательщика.
Все, наверное, на сегодня с вопросами, по крайней мере, еще каких-то вопросов, которые успели добраться до нашего эфира, я не вижу в рубрике «Юридический ликбез». Вот, Владимир Ильич, мы с вами уже говорили об общественной палате, и кроме того, что вы сформулировали, что все-таки такое общественная палата, в прошлый раз вы подробно объяснили, каким образом общественная палата формируется. А вот как раз деятельность, и на что направлена деятельность общественной палаты, вот это мы как раз не продолжили, потому что эфирное время закончилось. Сегодня у нас эфирного времени достаточно для того, чтобы полноценно погрузиться и озаботиться вопросами работы общественной палаты.
Как я говорил, деятельность любой общественной палаты регулируется соответствующим законом. То есть у нас есть три субъекта, которые формируют при себе такие палаты. Это федеральный уровень, региональный и муниципальный. Каждый имеет свои особенности формирования, но принцип из них должен соблюдаться везде один. Это не заинтересованность, не политическая, не дисциплинарная, которая могла бы каким-то образом поставить под сомнение в этой самой независимости будущих членов палат. Это значит, что никто из членов палатов не может являться государственным служащим, не может быть членом какой-то политической партии, не может быть, иметь двойное гражданство или гражданство какой-то иной страны, кроме как Российской Федерации. Ну и, соответственно, должен быть пользоваться достаточным авторитетом. Именно поэтому формируется абсолютное большинство членов палаты из представителей уже устоявшихся общественных организаций, которые до этого могли себя проявить вот как бы как независимые граждане, активные граждане, которые заинтересованы в наведении справедливости в нашем обществе. На палаты возложены достаточно серьезные функции. Это в первую очередь связанное с обсуждением наиболее важных проблем, стоящих перед тем или иным регионом, муниципалитетом, ну и в целом страны. Как это все может происходить? Ну, начнем в зависимости от того, как выстраиваются эти взаимоотношения палат между собой. Каждая из общественных палат является независима, не подчиняется вышестоящему уровню формирования этой палаты. И на них не распространяются какие-то государственные указания или указания должностных лиц, в сфере расположения которых находится та или иная палата. Проблема, если объяснять ее человеческим языком, без всякого рода премудростей, при формировании закона об общественных палатах, стояла в том, чтобы избавить наше общество от всяких непредвиденных вспышек и организаций всякого рода публичных акций, которые так или иначе призваны выразить мнение общества, особенно в тех случаях, когда они расходятся с мнением властей. Именно для этого существуют вот эти самые обсуждения, общественные слушания, публичные слушания, которые занимаются тем, чтобы вовремя вынести назревшую проблему, пригласить все уполномоченные органы для ее обсуждения, пригласить экспертов и предложить тот или иной рецепт, который бы предотвратил возникающий конфликт. Именно поэтому все наиболее важные и значимые нормативные акты, которые издает тот или иной орган власти, в соответствии с законом, подлежат вот этому самому обсуждению. И это, наверное, очень существенный фактор, которым занимаются все палаты всех уровней. Второй момент – это формирование всякого рода контрольных органов общественности. Они должны быть публичные, и этим занимаются общественные советы. Вот этот самый контроль, общественный контроль, и эти органы, эти комиссии, которые формируются при исполнительных органах государственной власти, они формируются в том числе с участием общественных палат.
У меня, собственно, вопрос, он, наверное, не столько теоретический, сколько больше практический. Вот эти вот общественные палаты, которые сформированы на трех уровнях власти, федеральная, региональная, муниципальная, треть, если я правильно помню условия, треть членов общественной палаты, кандидатуры, вносит как раз эта самая власть, федеральная, региональная и муниципальная. Эти уровни власти, они сами приходят с запросом в общественную палату, ну вот как участники создания этого некого экспертного и нейтрального сообщества. Вот есть проблема, какая точка зрения на эту проблему у общественной палаты? Или обычно все-таки общественная палата берет на себя такую вот инициативу сформулировать, оценить и обозначить точку зрения?
Ну вот видите, в каждом уровне это по-разному решается. Вот на федеральном уровне президент меньшую часть, даже не треть, предлагает из тех авторитетных лиц, которые по его усмотрению могли бы себя представить. Но они должны соответствовать всем тем требованиям, о которых я говорил. Они чаще всего представители каких-то тоже общественных организаций. Вот. И от каждого субъекта по одному члену региональной общественной палаты, их большинство, значит, представлена в общественную палату. А потом еще от представителей общественных палат выдвигаются претенденты, которые на конкурсной основе тоже проходят вот за счет голосования членов общественных, двух вот этих частей общественных палат. В регионе происходит это таким образом. У нас, в частности, законодательное собрание, одну треть губернатор, и оставшуюся одну треть, вот эти избранные, назначенные, будем говорить, члены общественных
палат,
они уже по своему усмотрению выбирают сами. В муниципальных палатах, там соответствующая глава муниципального образования, законодательный орган, ну а там могут быть свои особенности, потому что это нормативный акт, он уже является объектом нормотворчества данного муниципалитета и утверждается соответствующим образом законодательным органом этого муниципалитета.
Я еще раз просто уточню вопрос. Вот эти вот уровни власти, они все-таки выходят на общественные палаты с каким-то запросом оценки некой ситуации, законопроекта и прочего? Или же все-таки общественная палата сама инициирует?
Чаще всего общественная палата, поскольку, как я уже говорил, она независима, и она в первую очередь смотрит, какие наиболее важные проблемы необходимо обсудить. Но общественная палата, значит, все те, любой из этих членов, у нас все абсолютно равными правами пользуются в любом общественной палате, являются инициаторами и чаще всего еще и организаторами того или иного мероприятия. Но бывают случаи, когда за тем, чтобы провести какой-то мониторинг общественного мнения, и органы власти к нам обращаются.
Я думаю, что на этом мы будем завершать сегодняшний эфир. Владимир Ильич Винницкий, председатель экономической коллегии адвокатов, Олег Жигарев, кандидат юридических наук, доцент Уральского государственного юридического университета, были сегодня в эфире программы «Юридическая консультация». Через неделю, как всегда, мы вернемся в эфир. Спасибо и до свидания.
Всего хорошо.
Всего доброго.